Глава 12. Я спустился на этаж ниже, постучался в дверь спальни Вульфа и вошел. Он восседал в постели, подложив под спину три подушки и готовый наброситься на поднос с завтраком, который покоился на холме, покрытом черной шелковой простыней. Апельсиновый сок, яйца в пережаренном масле, два ломтя копченого окорока, мелко нарезанная жареная картошка, горячие золотистые маффины с черникой и кофейник с дымящимся шоколадом. Неплохое начало дня, да?
«Я еще не поел!»
— увидев меня, рявкнул Вульф. «Я тоже!» — грустно признался я. «И на душе у меня скребут кошки, поэтому давайте будем терпимее. Я только что относил нашей гости кофе».
«Как она?»
«Не знаю».
«Она спит?»
«Не знаю».
«Какого дьявола?»
«Я хотел вам сказать, но вы перебили, как всегда. Прошу больше не перебивать. Она исчезла. Спать даже не ложилась. Она вылезла из окна, спустилась по пожарной лестнице и, судя по всему, выбралась на 34-ю улицу через проходные дворы, которыми и мы с вами иногда пользуемся. Поскольку она спускалась по пожарной лестнице, то должна была миновать ваше окно, да еще почти на рассвете».
«Я спал».
«Я так и подумал. Хотя лелеял надежду, что когда в доме женщина, которая к тому же может оказаться убийцей, вы не сомкнете глаз, чтобы бдительно...»
«Замолчи!»
Вульф отпил немного апельсинового сока, с полминуты хмуро таращился на меня, потом отпил еще.
«Позвони мистеру Крэмеру, расскажи все без утайки».
«Включая путешествие в любовное гнездышко?»
«Не пользуйся такими выражениями, когда я еще не успел позавтракать», —
поморщился Вульф.
«Расскажешь ему все про мадам Зорку, мистера Баррета и мисс Рид, кроме моей угрозы мистеру Барретту».
«По поводу боснийских лесов?»
«Эту тему вообще не затрагивай. Если ему потребуется письменное изложение моей беседы с мадам Зоркой, ублажи его». Пусть потешится. У него достаточно сил, чтобы выяснить подноготную этих людей и разыскать мадам Зорку. Если он захочет меня видеть, пусть придет в 11.
Но в 11 придет ваша дочь.
Тогда перенеси визит мистера Крэмера на 12, если он пожелает.
Вульф допил сок.
Позвони на радио Seven Seas и спроси, нет ли для меня чего. Если нет, то пусть свяжутся со мной немедленно, как что-то получат. И договорись, чтобы в 9 я смог позвонить в Лондон и побеседовать с мистером Хичкоком.
Напечатать вам?
Нет. Кто внизу?
Пока никого, но придут с минуты на минуту.
Когда появится Сол, положи конверт в сейф. Я поговорю с Солом, как только закончу разговаривать с мистером Хичкоком. Сол пусть поднимется первым, потом Фред, а последним — Орри. Ты уже позавтракал?
Вы же сами знаете, что нет, черт возьми.
Ах да, иди и поешь.
Я спустился в кухню, позвонил на радио и заказал разговор с Лондоном на 9 часов. Потом позавтракал, одновременно читая «Таймс», раздел, посвященный убийству Ладлоу. Тупица-репортер переврал мою фамилию, да и вообще для газеты, тираж которой начинают печатать в полночь, они дали совершенно устаревшие сведения. В частности, сообщили, что полиция до сих пор разыскивает меня. Как и предсказал Крэмер, они уже откопали, что Ладлоу был британским агентом, но ни про Черногорию, ни про боснийские леса или балканских принцесс в газете не было ни слова. На второй полосе «Таймс» поместила набор фотоснимков и небольшую заметку про убийство в Париже, совершенное когда-то с помощью Колдемор. Когда прибыли Сол, Фред и Ори, я отправил их ждать в гостиную, чтобы не мешали мне работать. После второй чашки кофе и всего, что ей сопутствовало, я почувствовал себя гораздо лучше, а к тому времени, как мне удалось дозвониться до инспектора Крэмера и поведать ему нашу душераздирающую историю, я уже вообще весело насвистывал. Поскольку выспаться этой ночью Крэмеру удалось примерно так же, как и мне, выслушал он меня не слишком дружелюбно и совершенно рассвирепел, когда узнал, что целых 2 часа Зорка была у нас в руках, а мы ему даже не позвонили. И уж совсем мне стыдно передать, какие грубые выражения использовал этот достойный человек, услышав, что Зорка улизнула еще до завтрака. Я как мог попытался подсластить ему пилюлю, напомнив, сколько свежатинки скормил ему совершенно задарма, но Крэмер продолжал кипеть как чайник. У него самого никаких новостей вроде бы не было, или он не хотел со мной делиться, но в 12 обещал заскочить, если сумеет. А тем временем было бы неплохо, чтобы я отпечатал отчеты о встречах с Зоркой и Барреттом, а также о моей поездке на Мэдисон-авеню. Что ж, очень мило с его стороны. Впрочем, случилось так, что много печатать мне не пришлось. Разговор с Хичкоком из Лондона состоялся, как и было намечено, в 9 утра. Я его не слушал, затем я отправил Соло наверх в оранжерею, как велел Вульф, хотя перед этим я взял конверт и спрятал его в сейф. Судя по всему, Солу досталось задание не из простых, так как спустился он только 1/4 часа спустя и спокойно попросил $50 на расходы. Я присвистнул и спросил, кого он собирается подкупить, и Сол ответил: окружного прокурора. Вульф перезвонил из оранжереи и сказал, чтобы я пока попридержал Фреда внизу, а наверх послал Орри. С Орри особых забот не было, поскольку он вернулся, не успев выйти, прошагал ко мне и потребовал: «Выдай мне $3000 трешками!» «С удовольствием! Мне некогда валять дурака, Орри, говори, сколько тебе надо!»
«Нисколько, дорогуша!»
«Нисколько!»
«Да, представь себе! И прошу не приставать ко мне с докучливыми расспросами! Я проведу весь день в публичной библиотеке! Будь готов!»
Орри увернулся от блокнота, который я в него швырнул, и, приплясывая, выбрался из кабинета. Я вставил в машинку лист бумаги и принялся печатать отчет для Крэмера. Поскольку работа меня не слишком занимала, мысли витали где-то в стороне. Я не добрался еще до 1/3 страницы, как вдруг сообразил, какая бы вышла потеха, если бы мне удалось разыскать Зорку, не вставая из-за стола. Я подтянул к себе телефон и набрал номер. Мне пришлось ждать довольно долго, прежде чем я услышал голос.
«Алло, алло, алло!»
Я заговорил уверенно, но ласково. «Алло, Белинда?»
«Да, кто это?»
«Угадай».
«Я не в состоянии играть в угадайку».
«Это Арчи, красавчик-сыщик. Я хочу предупредить».
«Как ты узнал этот номер? Он не внесен в справочник».
«Знаю. Как, по-твоему, читать я умею? Вот и прочитал на твоем аппарате, когда звонил с него. Хочу сказать следующее. Во-первых, я считаю, что ты прелесть, поэтому если позовешь меня почитать вслух, я приду. Во-вторых, я забыл поблагодарить тебя за выпивку. И в-третьих, хочу предупредить тебя насчет Зорки. За ней охотятся около 1000 фараонов. И если ее обнаружат у тебя, то могут быть...»
«Что ты плетешь? С какой стати ее здесь обнаружат, если ты сам увез ее?»
«Но ведь она вернулась».
«Ничего подобного. Где она?»
«Примерно в 5 утра. Она вышла в твою сторону».
«У меня ее нет».
«Занятно. Как ты думаешь, что с ней могло случиться?»
«Представления не имею».
Разговор с громким щелчком оборвался. Ну и ладно. Похоже, Зорка и в самом деле не возвращалась на Мэдисон-авеню. Я напечатал еще 3 строчки, но в дверь позвонили. Я побрел открывать. На пороге стоял Рудольф Фабер. «Я согласен, что дом принадлежит Ниро Вульфу, а учтивость прежде всего, но, тем не менее, пальто свое Фабер повесил сам. Так уж я возлюбил этого субъекта. Я пропустил его вперед в кабинет, чтобы не поворачиваться к нему спиной, и неандерталец уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. Еще в прихожей я предупредил, что до 11 мистер Вульф не принимает. Однако, сев за стол, позвонил Вульфу в оранжерею. Когда недовольный голос Вульфа ворвался в мое ухо, я сказал: «Пришел мистер Рудольф Фабер».
«Вот как! Что ему надо?»
«Увидится с вами. Говорит, что подождет».
«Сомневаюсь, что смогу поговорить с ним до обеда».
«Я ему так и сказал?»
«Так, одну минуту».
Молчание.
«Поднимайся сюда. А еще лучше, позвони мистеру Грину. Прежде чем уйти, предложи ему хорошую книгу для чтения и понаблюдай, что случится».
«По-настоящему хорошую книгу? Без шуток?»
«Лучшую, какую только найдешь».
Я повесил трубку и развернулся на стуле лицом к гостю. «Я нужен мистеру Вульфу наверху, и он просит меня дать вам хорошую книгу, чтобы вы без меня не скучали». Я подошел к книжным полкам, снял «Объединенную Югославию» и протянул Фаберу. «Думаю, вы от нее не оторветесь, тем более...» Фабер встал, швырнул книгу на пол и зашагал к двери. Я в три прыжка преградил ему путь и грозно проревел: «Поднимите!» Я, конечно, понимал, что это ребячество, но уж больно у меня руки чесались вмазать ему по холеной надменной физиономии. Да и просто поучить хорошим манерам такого наглеца не мешало бы. Кстати, я оставил ему лазейку для отступления, повторив, чтобы он поднял книгу. Но он продолжал переть на меня, как носорог, словно рассчитывал, что я растаю и обернусь морской пеной. Я спокойно предупредил: «Смотрите, он уже летит!» И резко выбросил вперед правый кулак. В подбородок я метить не стал по двум причинам. Во-первых, он и у Фабера отсутствовал, а во-вторых, мне не улыбалось оплачивать его больничные счета, так что удар пришелся в левую скулу. Дверь из кабинета в гостиную чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Фреда Даркина.
«Эй, помочь не надо?»
«Зайди, Фред. Как он тебе?» Фред подошел поближе и склонился над распростертым на ковре Фабером.
«Черт побери! Сколько же раз ты ему врезал?»
«Один».
«Дьявольщина! И ты носишь фамилию Гудвин? Мне раньше порой казалось, твоя мать никогда не жила в Ирландии».
«Катись к чертям! Лучше отойди и не мешай. Видишь, человек приходит в себя». Фабер поднимался по частям. Сначала оперся на руки, потом встал на четвереньки и, наконец, с трудом выпрямился во весь рост. Медленно повернулся и одарил меня таким взглядом, что я не выдержал и посмотрел в сторону. Вот уж не ожидал увидеть такое выражение в глазах человека, которого я только что отправил в нокаут. Разумеется, первым моим порывом было потребовать от него, чтобы он поднял книгу. Но я сдержался. Более того, когда Фабер двинулся к двери, я даже отступил на шаг, освобождая ему дорогу, и попросил Фреда, чтобы он проводил его. Затем подобрал книгу, поставил ее на место, потер ушибленные костяшки пальцев, несколько раз сжал и разжал кулак, позвонил наверх Вульфу и доложил сводку. В ответ услышал только хрюканье. Размяв пальцы до рабочего состояния, я снова уселся за машинку. Но день, похоже, складывался неудачно для крэмеровского отчета. Мало того, что все во мне сопротивлялось необходимости переводить чистую белую бумагу ради того, чтобы обеспечить полицейских интересным чтивом, но меня еще без конца прерывали телефонные звонки. Позвонил Милтон, чемпион-фехтовальщик. Хотел знать, как обстоят дела, но порадовать его было нечем. Позвонил какой-то приезжий из Сент-Луиса, мечтавший поболтать с Вульфом по поводу орхидей. Провинциал удостоился аудиенции на следующий день. Звонил Орри Кеттер, который доложил Вульфу, а немного позже и Сол Пензер. В обоих случаях Вульф просил меня не слушать по параллельному аппарату. Время шло уже к 11, когда позвонил японский император. Так, во всяком случае, была обставлена церемония звонка. Сначала женский голос попросил к телефону мистера Вульфа. На мой вопрос, кто его спрашивает, женщина ответила, что мистер Барретт. Я попросил передать мистеру Барретту трубку, а она сказала, чтобы я подождал. Я подождал. Наконец, мужской голос произнес, что хочет говорить с мистером Вульфом. Я спросил, он ли мистер Барретт, и он ответил, что нет, но в свою очередь потребовал, чтобы я подозвал к телефону Вульфа. Я спросил, кто хочет говорить с Вульфом, и он ответил, что мистер Барретт. Тогда я снова попросил подозвать мистера Барретта и опять услышал, что должен подождать. Так вот мы развлекались. Наконец, когда борьба пошла уже по третьему кругу, я услышал в трубке нечто более определенное. Расслабленный, вкрадчивый голос.
«Барретт у телефона. Мистер Вульф?»
«Дональд Барретт?»
«Нет-нет, Джон Барретт.
А, вы отец Дональда, из фирмы Барретт и Дерюси?»
«Да, мистер Вульф, вы...»
«Минуточку, с вами говорит Арчи Гудвин, доверенный помощник мистера Вульфа».
«Я думал, меня соединили с мистером Вульфом».
«Нет, я всех переспорил. Мистер Вульф занят до 11 часов, но я могу передать ему послание». Молчание.
«Что ж, передайте следующее. Я хотел бы, чтобы мистер Вульф как можно скорее перезвонил мне в контору».
«Нет, сэр, ничего не выйдет. Он никогда не звонит по телефону».
«Но у меня очень важное дело, даже срочное. Хорошо бы, чтобы мистер Вульф...»
«Нет, сэр, это бесполезно. Мистер Вульф по деловым вопросам принимает только у себя в офисе. Он не перейдет на другую сторону улицы, даже если ему посулят весь золотой запас Америки».
«Но это просто нелепо».
«Да, сэр, я всегда так говорил, но обсуждать это бесполезно. Случай клинический». Секунд 10. Трубка выразительно молчала. Потом.
«Где находится ваш офис?»
«Дом 506 по западной 35-й улице».
«Мистер Вульф проводит там весь день?»
«И ночь тоже. Офис расположен в его собственном доме».
«Что ж, я еще подумаю. Спасибо».
Вульф спустился из оранжереи несколько минут спустя, просмотрел почту, проверил, заправлена ли авторучка, позвонил, чтобы Фриц принес пиво, и пробежал глазами три страницы отчета, которые я успел отстучать. Лишь тогда я поведал ему о переговорах с Барреттом. Вульф внимательно выслушал, поблагодарив меня небрежным кивком. Решив, что неплохо бы расшевелить лентяя, я заметил, что он и так уже втянут в дело из чувства семейного долга, что он сорит деньгами направо и налево, в связи с чем было бы глупо и недальновидно не заиметь еще одного клиента в придачу к мисс Тормич, тем более такого, как Джон Барретт, которому явно не терпится поучаствовать в общей потехе. Я также рассказал о том, что первая сотня денег Барретта уже прошла через мои руки, и было бы обидно останавливаться на достигнутом. Впрочем, пробить дырку в его броне мне помешало появление самой клиентки. Фриц возвестил о том, что пришла мисс Тормич, и ввел ее в кабинет. На ходу, поздоровавшись с Вульфом, Нея, не замечая меня, прошагала к его столу и решительно потребовала.
«Где бумага? Вы ее получили?»
«Да, она у меня», — ответил Вульф. «Сядьте, пожалуйста».
«Мне нужна бумага».
«Арчи, Отдай ей документ!»
Я подошел к сейфу, открыл его и вынул конверт, адресованный Солу Пензеру. Достав из него бумагу, я протянул ее Нее, а конверт выбросил в корзинку для мусора. Нея развернула бумагу и пробежала ее глазами. Вульф протянул руку.
«Дайте мне посмотреть!»
Мисс Тормич даже ухом не повела. Вульф нахмурился и повторил свою просьбу уже настойчивее. Нея неохотно отдала ему бумагу, но сама не спускала с нее глаз. Вульф быстро пробежал ее глазами, свернул в четверо и спросил.
«Где мисс Ловчин?»
«В фехтовальной школе. Сказала, что едет туда».
«Но ведь сегодня не может быть занятий».
«Не знаю. Так она мне сказала».
«Вы видели ее утром?»
«Естественно. Мы живем вместе в маленькой квартирке на 38-й улице».
Нэя протянула руку.
«Отдайте мне».
«Подождите. Не знаю почему, я решил, что вы придете ко мне вместе с мисс Ловчин. Глупо, конечно, но я сам виноват. Тем не менее, именно она оставила здесь документ, так что только ей я могу его вернуть. Если она...»
«Я сама ей передам».
«Нет, я не согласен. Арчи, возьми. Поезжай вместе с мисс Тормич к Милтону и отдай бумагу мисс Ловчин. Так мне спокойнее».
«Но это же дикость!» — возмутилась клиентка. «Какая разница, кому отдавать бумагу, мне или Карле?»
«Возможно, никакой. Но так мне удобнее и правильнее».
Вульф отдал мне бумагу и хмуро воззрился на дочь.
«Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что делаете. Надеюсь также, вы понимаете, что происходит. Я, например, не понимаю. Мистер Фабер уже дважды приходил сюда, чтобы попытаться завладеть этой бумагой».
«Вот как?»
Нэя поджала губы.
«Приходил к вам?»
«Да. Второй раз, чуть больше часа назад. Причем мистер Гудвин, выйдя из себя, больно стукнул его по лицу. Так что вы, девушки, должны понимать, чем грозит вам...»
«Мы понимаем».
«Очень хорошо. И вы по-прежнему рассчитываете закончить свое... дело сегодня?»
«Да».
«Когда и где?»
Мисс Тормич покачала головой. Вульф пожал плечами.
«Вы встречались сегодня утром с мистером Крэмером?»
— поинтересовался он.
«Встречалась, но не с мистером Крэмером. Какой-то шпик отвез меня в полицейское управление, и там со мной говорили двое. Оттуда я поехала прямиком к вам».
«Вы рассказали о том, что нашли эти штуки в своем кармане, и про все остальное?»
«Да».
«Они не задавали вопросов о ваших политических убеждениях?»
«Нет, конечно. С какой стати? Ведь они ничего об этом не знают».
«За вами следили, когда вы вышли из полицейского управления?»
«Я...»
Нэя прикусила язык, немного помолчав, она добавила.
«Не знаю. Не думаю. Если вы настаиваете...» «У меня нет времени, я все равно должна повидаться с Карлой, но если он собирается...»
«Ладно», — кивнул Вульф. «Арчи, отдай бумагу мисс Ловчин в присутствии мисс Тормич».
«Фред в гостиной. Он мог бы...» — предложил я.
«Нет, сам».
«Но через полчаса придет Крэмер».
«Я знаю. Возвращайся как можно скорее».
Я проводил Нею к выходу. Родстер стоял напротив крыльца, где я его и оставил. Мы забрались в машину, я запустил двигатель, с минуту разогревал его, потом включил передачу, и мы поехали. Нея сидела с отчужденным видом. Не знаю, что было у нее на уме, но ко мне ее мысли определенно отношения не имели. Смирившись с этим прискорбным фактом, я не открывал рта за все время непродолжительного путешествия на 48-ю улицу. На другой стороне улицы, напротив заведения Милтона, собралась небольшая толпа, а перед входом патрулировал полицейский. Пока мы шли к входным дверям, фараон придирчиво осмотрел нас, но останавливать не стал. Ни в вестибюле, ни в приемной не было ни души. Но из кабинета Милтона доносились приглушенные голоса. Мы заглянули туда и увидели, что Жанна Милтон сидит за столом в кресле, а по другую сторону стола расположились двое сыщиков с блокнотами. Муж Жанны с потерянным видом и несчастной физиономией мерил шагами комнату, время от времени сокрушенно покачивая головой. Увидев нас, один из сыщиков задрал голову и рявкнул: «Что вам надо?»
«Все в порядке», — приветливо отозвался я. «Мы по личному делу».
Нея остановила Милтона и спросила:
«Мисс Ловчин наверху?»
«Никого наверху нет», — простонал Милтон. «Здесь совсем пусто. Мы разорены. Мистер Гудвин, вы можете мне сказать?»
«Прошу прощения, но мне нечего вам сказать. А утром мисс Ловчин была здесь?»
«Да, она заходила, но сейчас ее нет».
«А давно она ушла?»
«Господи, откуда мне знать? Может, полчаса назад?»
Милтон хлопнул себя по лбу и посмотрел на Нею.
«Она просила вам что-то передать, если вы придете».
Раздался голос Жанны Милтон.
«Она уехала домой, мисс Тормич».
«Да, верно», — согласился Милтон. «Именно это она и просила передать, что едет домой и больше ничего. Она уехала домой». «А чего вы от нее хотели?» — спросил сыщик.
«Подсказать фаворита на предстоящих скачках», — ухмыльнулся я.
«Идемте, мисс Тормич».
Мы вышли на тротуар.
«Значит, говорите, на 38-й улице? Западной или восточной?» — спросил я.
Ней нежно улыбнулась.
«Право, это такая глупость. Зачем вам со мной ехать? Неужели вы думаете, что я не отдам ей бумагу?»
«Что вы, нет, конечно!» — заверил я. «Какой, скажите, смысл был мне припираться с будущей женой?
Я бы с радостью отдал вам эту бумажку, но мне все равно нужно ехать в том направлении. К тому же, если я ослушаюсь Вульфа, он меня уволит. Какой у вас адрес?»
«Дом 404, Восточная, 38-я улица».
«Это займет всего лишь...»
«Извините, я сейчас...»
Я увидел кое-что занятное.
«Залезайте в машину, я сейчас вернусь».
Я зашагал к такси, которое стояло в футах в 20 позади нашего родстера. Несколько секунд назад я заметил, как пассажир такси внезапно резко пригнулся, чтобы скрыться с моих глаз. Когда я всунул голову внутрь, таксист сказал: «Занято».
«Вижу», — ответил я и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть Фреда Даркина, съежившегося на сиденье. Стало быть, Вульф приставил хвост к собственной клиентке. «Просто хотел сберечь ваши нервы и время».
«404, Восточная, 38-я улица».
Я вернулся к родстеру, залез на водительское сиденье, запустил мотор и сказал Нее, что обменялся парой любезностей со своим закадычным дружком, русским графом, который разъезжал в такси для поправки здоровья. Нее промолчала. Вся в папочку. Должно быть, погрузилась головой в балканскую историю или, по меньшей мере, в ту ее часть, в которую сейчас влипла. В отместку всю дорогу я был нем как рыба. Прямо напротив дома 404 оставалось свободное место, где я и остановил машину. Домик оказался довольно старым, одним из тех, которые превращали в многоквартирные, отгораживая лестницу и возводя поперечные перегородки. Крыльцо из 8 ступенек, вестибюль с почтовыми ящиками и кнопками звонков и дверь в узкий коридор. Нее даже не пришлось доставать ключ, потому что дверь была приоткрыта. Я пропустил девушку вперед, мы поднялись по темной лестнице на третий этаж. Нея остановилась перед ближайшей к лестнице дверью и попыталась нащупать в сумочке ключ. Потом, должно быть, решила, что проще попытать счастье по-другому, и позвонила. Звонок был громкий, я слышал, как он дребезжал внутри квартиры. Однако открывать никто не спешил, и Нея, позвонив еще пару раз, в сердцах процедила.
«Он же сказал, что она поехала домой».
«Ага, ключ-то у вас есть?» Она снова порылась в сумочке и на этот раз отыскала ключ. Отомкнула дверь, зашла, сделала 4 шага и остановилась как вкопанная. Я заглянул через ее плечо и увидел, что ее испугало. На полу, в неестественной позе, распростерлось тело человека, которого пару часов назад я угостил ударом кулака. Прежде чем я успел ей помешать, Нея вздернула голову и завопила, что было мочи. «Карла!»